Молодежный час.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели Раменского радио. Наше радио начинает свою работу в прямом эфире. Рубрика «Активный час». У микрофона Евгений Щедрин. Нашими сегодняшними молодыми корреспондентами, ведущими являются Арина и Женя. Девчонки, поздоровайтесь.
Привет.
Привет.
А гостем нашей студии является путешественница по стране, и не только по нашей, поездом, самолетом, автостопом, космической ракетой, Наташа Куликова, которая попросила в эфире называть Натой.
Да, если
можно. Здравствуй, Наташа.
Привет, ребята.
Здравствуй, Ната. Девчонки, передаю Наташу ваши заботливые руки, начинайте.
Здравствуйте. Расскажите немного о себе, кто вы?
Ну, во-первых, я бы реально очень попросила вас называть меня на «ты», потому что если ты начинаешь путешествовать, то все эти социальные рамки, они минимально стираются. Это самый сложный вопрос, мне кажется, который можно задать человеку, кто вы. Я живу двумя цитатами. «Люблю жить, люблю жизнь», и нет обычных моментов, всегда что-нибудь происходит. И я думаю, что это максимально полная информация, что можно дать о себе.
Чем вы занимаетесь?
Люблю жить, люблю жизнь.
Так,
на самом деле, максимально пытаюсь наполнить каждый момент, который со мной происходит. Пытаюсь увидеть в обычном необычное.
Как я знаю, вы занимаетесь автостопом?
На «ты», пожалуйста.
Ты,
Женя.
Извини. Ты занимаешься автостопом. Путешествием.
Ну, вряд ли можно назвать это занятием. Это, ну, как... Не то чтобы даже образ жизни, да, просто периодически я путешествую, и иногда, да, это автостоп. Но на самом деле путешествие – это чуть больше, это выходя за рамки. Ну, то есть это не обязательно для этого, во-первых, куда-то ехать, и тем более не обязательно ехать куда-то далеко. Вот.
А вот сам вот путешествие, что нужно такого в себе воспитать, или что должно такое родиться, чтобы человек просто взял и пустился? Путешествие.
Я думаю, на самом деле, что абсолютно любой человек может путешествовать, и не нужно в себе ничего воспитывать. Просто либо ты хочешь, либо нет, либо ты едешь, либо нет. И, ну, я повторюсь, я пока что ездила по России в основном и минимально по странам ближнего зарубежья, то есть типа Беларусь и Украина, и, естественно, я поеду куда-нибудь дальше. Но, например, даже на этих выходных я абсолютно точно считаю это путешествием, а я была всего лишь в Серпухове и Обнинске. И это тоже может быть путешествием. Просто вопрос, как ты к этому относишься.
И как ты к этому относишься?
О, я восхитительна.
Понравился Серпухов-Обнинск?
Понравилось то, как я там была. Я не видела ни Серпухов, ни Обнинск. Я ездила сейчас, кроме того, что я работаю, а я работаю, да, несмотря на все стереотипы, что путешественники такие все безалаберные ребята, я езжу гастроли с оркестром, и мне сказали тут на этой неделе, что это называется группе. Я помогаю им. Угу. Типа менеджера, там, плюс готовка, организация, все и так далее.
Ты сама музыкант или ты администратор?
Я не дотягиваю до звания администратора. Я просто с ними катаюсь. Угу. Просто у меня есть восхитительный шанс общаться с 40 прекраснейшими музыкантами, которые действительно звезды, которые собирают залы. А я им просто помогаю. В основном готовка, конечно.
А 40 музыкантов – это оркестр уже.
Так я говорю, я езжу с оркестром. Угу. Рокестра лайв. Сейчас я их немного попиарим.
А вот сам быт во время автостопа, он какой? Вы живете в палатках, в отелях? Как это все происходит?
Ну, расскажу, наверное, с чего начался мой автостоп. И, наверное, можно подольше, да, про это рассказать?
Можно.
В общем, у меня есть пласт знакомых, которые путешествуют. То есть я бы даже, ну, когда начинается навешивание ярлыков, вот это вот путешественница, автостопщица, там, учительница, это на самом деле чушь. То есть человек – это человек в первую очередь. Но у меня есть друзья, которые реально путешественники. То есть они ездят по огромному количеству стран, с огромным количеством километров, и в какой-то момент меня заразила эта идея, и я поняла, что не то чтобы хочу так же, а хочу тоже попробовать. И я никогда не ездила стопом. Это было лето 2015 года. Я была в тот момент в экспедиции волонтером. Я была в Тыве. И это было очень интересно, и по эмоциям мне хватало, но в какой-то момент девочки предложили мне не возвращаться домой после экспедиции, а поехать дальше, и поехать автостопом на Байкал. Я сомневалась примерно минут 5, именно только потому, что на июль у меня были другие планы, у меня были куплены билеты на Эльбрус, то есть кроме того, что я езжу стопом, я еще горная туристка, вот, и... За эти 5 минут я сдала билеты и решила, что поеду дальше. Это было абсолютно необдуманное решение. Я не была, ну, физически вообще к этому готова. То есть у меня был определенный набор вещей, который не нужен был мне с собой на Байкале. И у меня был набор вещей, который не нужен был мне в экспедиции. То есть, в общем, грубо говоря, я не была к этому готова. Но я поехала. И... Именно поэтому это было максимально круто. Я поехала с девочкой, которая также никогда не ездила стопом, и мы с ней сразу же поехали на 3000 километров. А мы ни разу не ездили стопом, и нам было ужасно страшно. На тот момент, да, действительно, у нас была палатка. Хотя, в принципе, это не обязательный пункт вещей, которые ты должен брать с собой. Ну, то есть автостоп, он же тоже бывает разный. Бывает автостоп, когда я опаздываю на последнюю электричку и еду из Москвы до дома. А бывает автостоп, когда я собираюсь и еду там эти там 5000 километров. Поэтому быт, естественно, тоже очень меняется. И весь набор вещей меняется. И на самом деле там вообще вещи тебе по факту не нужны. Все зависит от того, насколько ты готов контактировать с людьми и вписываться.
Вещи отнять можно у них.
Ну, я не за то, в принципе, чтобы отнимать у людей вещи. На самом деле все люди добрые, они готовы тебе что угодно подарить, и у меня миллиард примеров, когда, ну, подтверждающих этот факт.
Слушай, вот 5000 километров, ну, то есть реально, например, из Москвы автостопом добраться, ну, не знаю, до Самары, до Урала?
Нет, конечно, нереально. Шутишь? Наше путешествие с девочкой, ну, вот просто, чтобы ты понимал, мы из Тывы добрались до Байкала, поколесили по Байкалу, и из Байкала, из Иркутска, доехали до Нижнего Новгорода вдвоем. От Иркутска до Нижнего Новгорода что-то в районе 6000 километров, чуть побольше. А от Нижнего я уже добралась одна до дома, до Москвы. Вот, поэтому, ну, видимо, реально.
Чёрт подери, это. Какая она такая штука,
нет,
жизнь?
Нет вообще ничего
не. То есть, нет, на самом деле, в сознании обывателя, в сознании обычного обывателя, да, добраться автостопом даже до ближнего Подмосковья невозможно, а если возможно, то очень страшно, потому что ездят всякие злые бабайки, и потом тебя будут искать в подмосковных лесах по частям.
Это все стереотипы.
Стереотипы.
Конечно. Ну, живое тому подтверждение – это я, что я с тобой рядом сижу. Конечно, есть злые люди, но чаще всего, когда ты едешь стопом, они не останавливаются. Ну, дальше на твою адекватность. То есть... Чаще всего человек, который остановился, он готов вести тебя просто так и не хочет тебя убивать. Да, конечно, если ты девочка, то 80% мужиков хоть как-то начнут к тебе подкатывать, но это тоже не обязательно. И если ты сможешь с ними нормально договориться, то они не будут насильственно к тебе ни к чему принуждать. То есть по факту все реально зависит только от тебя. И нет ничего страшного, все это только в голове.
Ну вот ты сказала то, что много людей отдают свои вещи, как-то помогают. А вот если брать полностью, дорого ли заниматься автостопом?
Что именно брать?
Ну, скажем, поездки. Некоторые же водители просят как заплатить им.
Вот твоя повестка из ТВ до Байкала, сколько тебе обошлось?
Она заняла у меня месяц, и я накупила тонну сувениров и так далее. Мы жили бесплатно, добирались, дорога была абсолютно бесплатной, и... В общей сумме я потратила 1010, но 2000 из них или 3 я покупала себе лекарства, у меня были проблемы с коленями, то есть я вряд ли могу считать, что это была там трата во время путешествия. Плюс я, правда, перла огромное количество подарков, и кроме этого я еще почти из каждого города отправляла открытки, а, к сожалению, это очень дорого. Вот, поэтому путешествия автостопом, они могут быть как вообще бесплатными, так и с минимальными затратами, а могут быть, естественно, дорогостоящими. То есть ты можешь платить водителям, ты можешь жить в гостиницах, ты можешь есть в ресторанах, ты можешь вообще ничего не есть, ты можешь минимально питаться. Все, в общем-то, очень относительно. Все зависит от конкретного человека, от его уровня комфорта. Я путешествую дешево по меркам людей, но дороже, чем огромное количество моих ребят, которые ездят стопом. У меня есть знакомые, которые, в принципе, против денег, и они, ну, вообще их с собой не берут. И также живыми, здоровыми, в целости, сохранности, сытые, довольные добираются туда, куда им нужно.
Но это, наверное, уже навык нужен.
Это стиль, это не навык, это именно отношение к жизни. Они и в городе также живут примерно. Ну, естественно, с большими затратами. В городе ты тратишь в любом случае намного больше, чем в любом путешествии.
Слушай, а вот такой вопрос. Сколько было тебе лет, когда тебя торкнуло на стопы?
Так я же говорю, это был 2015. Сейчас мне 26, 20... 24 мне было.
24.
24 я первый раз поехала стопом, торкнула меня, наверное, чуть пораньше, потому что, ну, изначально, когда меня спрашивают, как ты такое уродилась, у меня, в общем-то, и бабушка, и мама, они те еще зажигалочки, вот. И в свое время они тоже путешествовали, конечно, может быть, не автостопом и так далее, но они тоже молодцы у меня. И начиная с своего 6 класса я хожу в походы. И для меня вот этот образ жизни, он минимально схож с автостопом, потому что это такая отдельная жизнь, где есть какие-то свои законы, где есть свои правила, где ты должен определять определенные действия, чтобы получить определенный результат. Для меня любое путешествие, оно где-то похоже на поход. Вот, поэтому я готова была к этому, наверное, давно, просто случайно так получилось, что она началась в 2015-м. Но, естественно, потом тебя это очень упрощает жизнь, и, ну, если раньше, у меня тут была ситуация, год назад, по-моему, я ехала из Москвы, и случайно села не в свою электричку и уехала не пойми куда. Естественно, было минус 30, естественно, у меня не было денег с собой, и, естественно, телефон разрядился. Я выхожу на станции, я еще в электричке успела замерзнуть, и я понимаю, что ничего не знаю, что все закрыто, и обратной электрички нет. В принципе, а я не понимаю даже, где я нахожусь. По платформе шатаются какие-то алкоголики, которые, естественно, предлагают мне пойти с ними и не париться, и оставаться у них ночевать. Но я понимаю, что это не очень совместимо с моей жизнью.
Я спрашиваю...
Здоровьем вообще совсем с вами, в принципе, я не люблю алкоголиков. Вот. Я иду в какой-то магазин, узнаю просто направление, в котором мне нужно двигаться, и через 30 минут оказываюсь дома. Раньше... Эта ситуация бы, наверное, вызвала во мне стресс, удивление, страх. Я бы заряжала телефон. Я бы тоже, наверное, не потерялась и, наверное, поняла бы, что мне нужно делать. Но это было бы намного больнее, что ли, внутри. А когда я знала, что такое стоп, я просто дошла до трассы. А, естественно, мне все сказали, что я умру и не доберусь до этого. Это отдельный вопрос, когда тебе люди пытаются решить за тебя твою судьбу. Но через полчаса я была дома, это было так комфортно. И я поняла, что я очень благодарна автостопу, потому что в любой житейской ситуации я, в принципе, априори чувствую себя спокойней.
А вот смотри, вот скажем, вот от этой Москвы и Московской области, какая самое дальнее место вот от этой точки, где ты была? Самое дальнее.
Самое дальнее именно...
Нет. По России. Ну, вот скажем.
А, ну, это был... Ну, Иркутск чуть вот подальше.
И как? Добиралась?
Ну, получилось, что я... Я же говорю, я была волонтером, и мне заплатили за билет на самолет, то есть из Москвы до Тывы я добралась самолетом, и у меня был обратный билет, я просто от него отказалась. И получается, что я не выезжала из Москвы, а ехала уже из Иркутска назад в Москву. Ну и сколько это? И так как мы не ехали напрямую, а мы еще ездили по городам, заезжали там к друзьям и знакомым, и покружили по Байкалу, то первое мое, получается, путешествие автостопом получилось что-то в районе 13 тысяч километров. Вот, а после этого я еще сразу поехала в Минск и в Киев, а после этого там уже там по Подмосковью, и дальше Питер и так далее. Вот, ну как, хорошо, мне нравится.
А вот общение с людьми, вот что тебе дало вот это вот бесконечное общение с разными людьми?
Ну, можно ответить все и ничего, потому что я люблю людей, я люблю истории, я люблю жизнь, я люблю их непохожести, я люблю отношение людей к жизни. И я начала замечать, что некоторые люди, они устают от какого-то определенного стиля жизни, даже от путешествий. Люди устают от людей, я вообще нет. Мне очень нравится. Единственный косяк, если ты едешь куда-то очень далеко и меняешь очень много водителей, то устаешь от того, что ты выдаешь им примерно одну и ту же информацию. То есть во время моего первого путешествия автостопом мы ехали вдвоем с девочкой, и мы дошли до того, что у нас был диалог по ролям, мы знали, когда смеяться, а когда погрустить, минут на 20, такого диалог знакомства. Вот от этого я очень устала. Все остальные разы, в основном, я ездила стопом одна. Соответственно, я сама выбирала темы для диалога, как и что рассказывать, и от этого я вообще не устаю. Есть ребята, которые, когда путешествуют, они каждому человеку представляются в новом формате. То есть сегодня я учительница, завтра я офис-менеджер, послезавтра я татуировщик.
Вот только хотела спросить, а не такая идея не приходила в голову каждому человеку рассказывать разные истории?
Мне не нравится. Ну, я могу врать и делаю это довольно виртуозно. Некоторым водителям действительно приходится это делать. То есть я придумываю себе мужа и пару детей, и у меня резкую необходимость куда-то ехать. Но чаще всего я не люблю так делать, потому что я считаю, что если я искренне с водителем, родителями, то и они будут такими же со мной. Если я начинаю им врать и в чем-то недоговаривать и как бы отграждаться от них, то и они будут выкидывать мне такую же реакцию. А реакция плохая со стороны водителя для меня, скорее всего, губительна. Поэтому я бы так не делала. Но это я. Ну, то есть, тут нет правил.
Вот смотри, вот ты путешествуешь по всей России. Вот...
Допустим.
Вот ты сейчас в Москве.
Я и сейчас путешествую. Я к вам из Жуковского приехала.
Ну, да. Сильно ли отличается менталитет, скажем, там, 1000 километров от Москвы, 2000, 3?
Бесконечно. Это другие люди.
Совершенно?
Совершенно другие люди.
А разница в чем?
Да во всем. Более... Единственное, что одинаково, у нас те же айфоны, что у них. Все остальное другое. Ну, слушай, со мной происходило миллиард абсолютно страннейших ситуаций, на которые, ну, я морально была готова, но я хожу с челюстью, которая лежит на полу всю дорогу. Я как-то ехала с мужиком в фуре вместе с девочкой, как раз тогда мы вдвоем ездили. Это была первая фура, в которой я села. Нам было ужасно страшно, потому что это был один мужик без ноги, а второй просто был гигантский, лысый, и они нам предлагали разделиться и ехать по двум фурам. Мы умоляли их, чтобы мы ехали вместе, потому что, ну, очень страшно. И в какой-то момент, ну, мы сидим, общаемся с ним, мы, естественно, со всеми на «ты». Это, кстати, тоже отдельный момент. Вся Россия со всей Россией на «ты». «Вы» — это для них оскорбление. Потому что они простые ребята. Все эти «выкани», они на самом деле, чтобы просто придать себе этой антураже серьезности. В общем, мы едем с ним в фуре, и я ему говорю: «Лёш, ну вот что за шутки? Почему вообще про Россию шутят, что у всех есть медведи? Ну вот что за ерунда?» И он говорит мне: «В смысле? У меня дома живет медведь». И я ему говорю: «Что? Просто какой медведь?» Он говорит: «Ну мы пошли на охоту, убили медведицу, медвежат забрали, ну, по домам. И вот у меня живет дома медведь». И
я... Он был в шапке-ушатке с балалайкой?
Нет, это было лето, там было 35 на улице.
Ну, а я в косоворотке.
Косоворотка — это вообще что?
Ну, рубашка такая, косоворотка русская.
А, и в лаптях, конечно.
В лаптях, да.
Я же говорю, у них айфоны, все нормально.
Ну, с айфонами. Айфон такой, только кламу под жель.
Этот же мужик рассказывал мне про свой прекраснейший город. Это просто, я не понимала, как это работает. Ну, во-первых, он мне рассказал историю, как в Левиафане только с его другом, и мы вдвоем с девочкой плакали. А для него это нормальная жизненная история. А следующее, что он мне рассказал, что он живет в городе Мариинске. Рядом с Мариинском есть очень много тюрем, только такие, которые, ну, сидят на пожизненном. И у них нормальный опыт того, что они берут заключенных домой, как прислугу. Ну, то есть, те заключенные, которые ведут себя более-менее прилично, ну, не более-менее, прям прилично, они понимают, что бежать им некуда, везде тайга. Даже если они побегут в тайгу, то дорога одна, и их, скорее всего, из соседнего города смогут поймать. А в основном Россия, особенно вот эта вот часть, где мы были, в Сибири, да, вот, я не знаю, я очень плоха в географии, и из-за этого у нас тоже было тонна смешнейших историй, когда мы ехали не туда или ехали туда и не знали об этом, но не суть. В общем, расстояние между городами, ну, что-то типа плюс-минус 300 километров. И для них город это, ну, Жуковский для них, это просто мегаполис. То есть, город Кызыл есть на карте, там 10 тысяч человек живет, или 20, я не помню, я правда очень плохо.
Знаменит тем, что это географическая столица России.
Да вообще не важно, их 20 России. Тысяч человек.
Азии, извиняюсь. Там столб должен стоять.
Да, там стоит столб, все нехорошо. Но когда меня спросили, Азии. В каком городе я живу, я говорю, супер маленьком. Они говорят, сколько населения? Я говорю, 100 тысяч. Они такие, что? Просто бывают такие города. Ну так вот, этот Мариинск. Там очень много частей, и они берут заключенных домой, как, ну, я использую слово рабов, конечно, как просто прислугу, и на работу их устраивают. Они им ничего не платят, они их максимум кормят и одевают. И, ну, как бы, я не готова жить с такой информацией. Для меня это просто параллельная вселенная. Для меня это нигде не граничит с нормальным. Для меня нормально пойти в магазин и купить молока и хлеба и заплатить там за это что-то. Для меня нормально, когда человеку платят, когда у него есть документы или еще что-то. А у них дома живут заключенные, и это норма.
И медведи.
Ну, да, и медведи. И самое удивительное в том, что посади их в Москву и начни, ну, они жить там, они будут удивляться каждому моменту, потому что для них это, ну, ненормально, а для нас ненормально вот это. Поэтому я забыла вопрос, что ты спрашивала.
О том, насколько отличаются люди.
А, ну, бесконечно, они и другие. Как и, в общем-то, везде. Как в Украине будут другие люди, как в Беларуси будут другие люди. Как моя бабушка живет по-другому, в отличие от меня.
Так, милые дамы, мы сейчас прерываемся на одну из наших рубрик, и во второй части программы мы продолжим беседу о путешествие не только автостопом, но и всеми другими видами транспорта.
Время для нашего топа.
Здравствуйте, меня зовут Арина, и сегодня мы поговорим о лучших кафе в Раменском для молодежи. Для этого у меня составлен топ-5, и на 5-м месте «Шоколадница». Как следует из названия, специализируется кафе на десертах, которым подаются чай, кофе, горячие, холодные и алкогольные напитки. В меню также указаны блинчики, салаты, основные блюда и сэндвичи. Цены достаточно высокие, а молодежь сможет легко найти вариант подешевле и попроще. 4-е место. Кафе «Миля», название которого является отсылкой к нотам, а не сокращенным обозначением «зеленой мили». В меню чего только нет – салаты, блины, супы, закуски, паста, пицца, пироги, шашлык, десерт, роллы, суши и другие блюда японской кухни, которые страшновато есть. Это кафе прекрасно подойдет для того, чтобы отметить праздник, и чуть меньше для того, чтобы заскочить и поесть. На 3-м месте не кафе. Отличное место, чтобы посидеть с друзьями и культурно провести время. Кафе представляет возможность отметить любой праздник, организовать как неформальную, так и деловую встречу. При этом оплачивается только время, проведенное внутри. А все печенье, конфеты, сахарок, 20 сортов чая и кофе прилагаются бесплатно. Для вечно голодных студентов разрешается принести еду с собой, либо заказать со скидкой. Макдональдс, как и в любом другом населенном пункте, популярен и занимает 2-е место. Обслуживание хромает на одну ногу, забывая положить и салфетки, и соус, или что-то более существенное. Помещение небольшое, столиков мало, что становится проблемой в холодную погоду. В общем и целом, одна из многих сетевых точек производителя фастфуда. На 1-м месте находится KFC. Все знают, как его зовут и чем в нем можно поживиться. Кафе удобно расположено рядом со станцией Раменская для тех, кто торопится, и обладает достаточно обширной площадью для тех, кто не прочь посидеть за трапезой с кофе в одной руке и с веселыми картинками в телефоне в другой.
Дорогие радиослушатели, мы возвращаемся в эфир Раменского радио. Нашим сегодняшним гостем является Ната Куликова, путешественница всем, чем только можно, по всему, чему только можно. Автостопщица, просто путешественница с самыми различными видами транспорта, а также наши юные корреспондентки Женя и Арина. Так, мы закончили на вопросе о том, насколько различаются люди в нашей стране. Давайте мы от этого плавно перейдем к тому, насколько отличаются наша страна от соседних, в котором ты путешествовал. Есть ли какая-то разница в том, чтобы путешествовать по России, Украине, Белоруссии?
Я так понимаю, мы перешли к моему любимому разряду вопросов. Дело в том, что я была в Украине, я прожила там целый месяц с октября по ноябрь в этом году, в 2016. А до этого, как раз в 2015, после моего такого самого длинного трипа от Иркутска до Москвы, я тоже поехала в Киев и Минск. Ответ будет ровно такой же. Люди, конечно же, отличаются, но... К сожалению, для всей информации, которая до нас доносится, они отличаются не в отрицательную сторону, они просто отличаются. Осенью, в сентябре, мне удалось познакомиться с одной восхитительной девочкой из Одессы, и я считаю ее самым лучшим человеком на планете. И мы не просто познакомились, мы пожили вместе в Питере, а потом я затащила ее к себе домой. И в начале, до эфира, был вопрос про татуировку, это она мне набила прям дома. Потому что девочка была настолько восхитительная, что я хотела максимально получить от нее все, что она готова была дать. И я поехала к ней в гости, в этом году я тоже ездила археологом, правда, уже работала, и когда у меня организовалось свободное время, я поняла, что я очень хочу к ней в гости, я хочу посмотреть на Одессу, а я не была там. И я поехала. Одесситы вообще восхитительные ребята, они разговаривают по-русски, но их русский вообще никак не сравнится с нашим русским, они тянут гласные, и у них как раз вообще нигде нет этих формальностей. Там при заходе в любой транспорт ты спрашиваешь: простите, пожалуйста, я доеду там до театра. Он такой: тю, да шо, кто б тебя знал? Может, доедешь, может, нет. Я говорю: ну я сажусь к вам в троллейбус, то есть можно? Он говорит: ну ты садись, по дороге разберемся. И весь троллейбус начинает с тобой разговаривать одновременно. То есть ты такой: девчонка, а что ты вообще в театр? Пойдем в кино лучше. Я такая: не-не-не, меня там просто ребята ждут. Да не, давай мы тебя... И они... Если в России тебя, естественно, кормят, тебе предлагают что угодно, а тебе беспокоятся, то в Украине это делают и не меньше. А после этого я недели две пожила в Одессе, поехала во Львов, и там я просто кричала от восторга. Львовяне – это вообще самые восхитительные люди, с которыми я познакомилась, и я ехала там вообще не зная никого. В интернете списалась с одной девочкой, и у меня получилось так, что я пару часов погуляла по Львову одна, и потом встретила ее, мы сразу же обнимались, мы сразу же были самыми родными, и Львов разговаривает по-украински. И меня пугали все, в том числе одесситы, что если я буду говорить по-русски, то меня могут неправильно понять. Они не просто неправильно меня не понимали, они переходили все на русский и извинялись передо мной, что я могу что-то не понять, что они говорят. Они учили меня украинскому, и у меня были восхитительные истории, когда я сидела в баре, у девушки рядом было день рождения, и я это понимаю. Я, в общем-то, позитивная, добрая и так далее, и мне нравятся люди, и я начинаю ее поздравлять, естественно, по-русски. То есть я говорю, там, девушка, вот такая красивая, такая замечательная, с днем рождения. Ну, что-то такое. Это сейчас какой-то заученный текст. Тогда это было искренне. Она поворачивается ко мне и говорит, дякую. Ну, я улыбаюсь, я знаю, что это значит. И она говорит, ой, прости, пожалуйста, ты, наверное, не понимаешь, это я тебе спасибо сказала. То есть девочка как бы из Украины в свой день рождения извиняется передо мной, что говорит по-русски, по-украински. Вот, поэтому, да, Украина – это просто восхитительная страна, там прекраснейшие ребята. И из-за того, что происходит у нас сейчас конфликт, они наоборот стали, ну, обычные люди, да, как бы те, которые, как мы с вами, они стали еще добрее, чем могли бы быть, потому что они не просто стараются тебя защитить или помочь, они стараются тебе лишний раз доказать, что люди не поменялись, и что если человек, он везде таким и остается, что бы ни происходило. И это помощь в беде или даже не в беде. Меня возили таксисты бесплатно куда угодно в ночи, только потому что мне нужно было помочь, и они видят там потерянный взгляд. Им уже дальше не важно. Человек всегда остается человеком. Про Беларусь могу сказать ровно то же самое. То есть Беларусь тоже восхитительная страна, с ней у меня чуть поменьше времени просто связано, я обязательно туда поеду еще. Вот. Но белорусы тоже, я просто границу пересекала через Беларусь, и это была одна из восхитительнейших историй в моей жизни, когда меня не пускали через границу, а я не понимала, почему. Но при этом отношение было максимально положительное. Ну, а в принципе путешествия, они учат тебя относиться к чему угодно, не как к чему-то плохому или еще что-то, а ты просто ровно относишься и выбираешь сам, как тебе реагировать. То есть, ну, кому-то расскажи историю, как я 3 часа стояла в ночи, замерзшая, продрогшая, больная, с температурой, и меня не пускали, это может быть плохо. Но это самая лучшая история в моей жизни вообще, которая происходила, потому что это было смешно. И это вопрос только отношений. Соответственно, вопрос различия людей, он такой же. Как ты относишься к людям, так и они к тебе.
Так, ну а формально вопрос. На границе, насколько сложно или несложно сейчас пересекать границу Украины?
В Украину?
Украины, Белоруссии, Украины с Белоруссией.
Ну, в Беларусь, по идее, вообще никаких вопросов не должно возникать для русских. Мы можем туда пересекать вообще по нашему паспорту. Но не всегда, вот как я выяснила, потому что меня пустили только по заграннику разок. В Украину, да, сейчас нужен загранник. Если вы девушка, то вам больше, в принципе, ничего не нужно, хотя лучше перестраховаться приглашением. А молодых людей, к сожалению, сейчас очень сильно проверяют, и им нужны приглашения, брони гостиниц, желательно родственники, причем они должны быть довольно близкими. То есть молодым людям сейчас нужно подготовиться к путешествиям в Украине. Девушкам нет. Девушки могут просто брать и ехать, но, естественно, там не забывать загранник, потому что в моей жизни была история, когда забыла загранник. Вовремя вспомнила об этом. То есть, по идее, в Украину сейчас может попасть кто угодно, тем более, что им летом вообще восхитительно.
А из других стран бывшего Советского Союза или Восточной Европы планируешь куда-нибудь поехать? Прибалтика, Средняя Азия, не знаю,
Шутишь, я когда-то пыталась написать список. Во-первых, это сложный для меня вопрос. Я пыталась написать список всех мест, где бы я хотела побывать, я устала. Ну, то есть я даже не смогла в голове его нарисовать.
Хорошо кончилось.
Нет, я просто не начинала его писать. Но при этом выбрать, куда поехать прям завтра, я могла бы. Но мне так тяжело. То есть такое количество выбора, тебе нужно выбрать что-то одно, и ты потом должен как бы с полной ответственностью решить, и мне все равно страшно, там деньги, язык, что-то еще. Конечно, я хочу везде. Я хочу везде, но пока почему-то не еду. Для меня это вот это мой сложный вопрос.
А вообще в планах в ближайшее время куда еще путешествовать?
Ну, во-первых, это 100% Львов. Я в восторге от города, меня там очень ждут. Там девочка, с которой я сейчас общаюсь, Сянка, и она, наверное, по духу у меня сейчас самая близкая девочка. И, естественно, они меня ждут, и я очень хочу к ним. Самое ближайшее, что я, скорее всего, еду, это Питер, потому что я гастролирую с оркестром. Это будет в мае. После этого, скорее всего, будет Львов. Еще хочу начать ездить за границу, и не могу понять, с чего начну, будет это Европа или сразу же там Азия. Безмерно хочу в Грузию. Просто безмерно. В Дагестан очень хочется поехать. Вот. Но в планах не знаю. Я не загадываю, на самом деле. У меня большинство поездок, они вообще...
Вообще, как больше Зачем? Нравится, по городам или по пересеченной местности?
Одна моя знакомая говорит, что я не путешествую по городам, я путешествую по людям. В принципе, неважно, где ты находишься, ну, в каком городе или в каком месте, важно, кого ты привез с собой, ну, то есть, какого себя ты привез. Так как я туристка, я люблю природу. Я люблю леса, реки, поля, горы. Горы — это, конечно, вообще любовь. Но, к сожалению, у меня была травма колена, и вот уже там пару лет, года три, я не выбиралась никуда именно вот пешком или в поход. Поеду, 100%. Вот. Я катаюсь на сноуборде, поэтому вот 3 года назад я была на Эльбрусе именно как сноубордистка. Это, конечно, тоже путешествие, но тоже другого формата. Города, конечно, я тоже люблю, поэтому, ну, это бестолковый вопрос, на него нет ответа.
Ну, а помимо автомобиля, какие еще транспорты ты используешь?
У меня не стоит принцип ездить только автостоп. Мне абсолютно точно нравится, это абсолютно точно для меня удобно. Естественно, это бесплатно, что тоже является громадным плюсом, хотя для меня не самым важным. Но я люблю весь транспорт. Я обожаю ездить там тем же Блаблакар. Ну ладно, Блаблакар я не люблю. Они стали плохим сервисом. Я очень люблю поезда. И я... Господи, пытаюсь подобрать приличное слово... Очень сильно люблю самолеты. Для меня это до сих пор магия. Я до сих пор сижу в кресле и не понимаю, как эта штука полетит, и через пару часов я окажусь вообще где угодно. Я обожаю самолеты. Для меня это просто волшебство. Я езжу на велосипеде, правда, не ходила в походы на велосипедах, но я думаю, что да. Я каталась, сплавлялась на байдарках, на катамаранах, на байдарках еще нет. Но я думаю, что я обязательно попробую и это. Я бы сходила куда-то на лошадях. Ну, мне не принципиален вид транспорта. Я люблю их все. Ролики, ну, коньки там.
Понятно, что смешных историй было много, а вот самое смешное можешь сказать?
Самое смешное. Я не очень люблю вопрос такого формата, потому что самое смешное — у твоя голова уже пустая, как воздушный шарик. Если ты мне задашь любую тему, я расскажу тебе смешную историю.
Хорошо, смешную историю. У меня так сходу не придумывается тема. Меня интересует только какая тема. Человек, кто хочет начать заниматься автостопом, что ему надо делать?
Перестать использовать формулировку «начать заниматься автостопом».
Хорошо. Вот для человека, который вот все думает, начать или не начать, вот каким должен быть старт?
Ну, смотри, человек должен не хотеть ехать стопом, а хотеть просто куда-то ехать. А дальше просто смотреть, как ему комфортнее было бы туда добираться и что он бы там делал. Если ты едешь стопом, ты просто порасслабленней. То есть тебя не держит время, ты готов общаться с людьми, скорее всего, ты будешь вписываться где-то бесплатно. То есть есть прекрасные сервисы, как каучсерфинг, или, в принципе, даже если написать в какой-то группе от города, там, «Эй, у ребят, мне негде ночевать, пожалуйста, впишите», скорее всего, тебя впишут. Есть группы там путешественников, где тоже можно найти себе там и попутчиков и так далее. То есть человеку, который хочет путешествовать, он не задается вопросами, что ему нужно начать. Он просто сам уже планирует и думает. У меня, видишь, получилось случайно. Ну, то есть я думала, что когда-то поеду автостопом, но сама поездка получилась вообще очень рандомной. Я не готовилась к этому никак. Просто меня позвали, и я поехала. То есть человек, либо он хочет в какую-то страну, и он едет, либо случайное стечение обстоятельств, что его кто-то зовет и как бы подталкивает к этому, он едет. Либо у него совсем заканчиваются деньги, и он едет. То есть у нас вся Россия, на самом деле, ездила стопом. Все мужики, которые меня подвозили, ну не все, ладно, я преувеличиваю. Огромное количество мужиков, они ездили стопом, потому что у них не было денег. Вот, ну то есть, а это, ну, другой формат. У меня как бы есть деньги, я не поэтому езжу стопом. Ну, не всегда есть, и, конечно, так дешевле, но все-таки. Есть варианты, что там срочно тебе не нужно где-то оказаться. У меня, например, была ситуация, когда я находилась в Краснодарском крае, в Тамане, и мне дали отпуск на 10 дней, и мне нужно было очень срочно оказаться дома. Самолет стоил что-то в районе 15 тысяч рублей, поезд 10, а Блаблакар 8. И поезд ехал 40 часов. И мне нужно было дать 10 тысяч за это. Я села, ну, в смысле, я решила ехать стопом, и через сутки я была дома, бесплатно. Ну, то есть мне еще кофе купили, шоколад. Я приехала домой, грубо говоря, с бонусами, а вместо того, чтобы отдать десятку. Бывают такие ситуации. Я бы тоже не поехала. Если бы у меня был шанс купить билет на самолет, я бы купила его. Но когда моя зарплата, там, не знаю, сколько, 1040, а я должна за один билет отдать... 15? Ну, это несоизмеримо.
Слушай,
я так не
готова. Кого больше, мальчиков или девочек в стопе?
Стопов. Я не знаю, кого больше.
Ну, потому что, ну, вот с точки зрения водителя, девочку не так страшно к себе сажать. Или нет?
Ты так думаешь, точно не так. Есть прекрасный ответ, ну, к чему я пришла. Любой человек может прийти к чему угодно. Девочки доезжают быстрее, мальчики доезжают уверенней. То есть девочка в любом случае должна быть готова к каким-то, не знаю, как их описать, романтическим побуждениям со стороны водителей. И меня никогда это не было в напряг очень сильный, просто нужно быть к этому готовой. А мальчики этому меньше подвержены. Пацанов везут, потому что просто везут, потому что реально очень искренне помогают. У меня есть огромное количество знакомых, не огромное, ладно, просто у меня есть знакомые, которые ездят стопом мальчики, и не сказать, чтобы они сильно дольше добираются куда-то, но это там плюс-минус там, час-два.
Так, девчонки, у нас заканчивается отведенное время эфира. Вопрос на засыпку. Вы хотите еще 20 минут эфира, или мы запустим рубрику с рокерами? Так, девчонки показывают, что у них вопросы закончились. Наташ.
Я могу говорить еще 20 минут.
Если мы придем вопросы, может, зададим их за эфиром, а наших радиослушателей мы оставляем вместе с...
Я могу диктовать свой номер телефона. Ребята, если вам что-то интересно, остались вопросы, и вы сомневаетесь, как начать путешествовать, звоните мне в любое время, я пока...
Диктуй, достаточно... пока есть время.
Да и ладно, я пошучу. Ссылку ВКонтакте в группе оставлю.
Хорошо, мы оставим на тебя ссылку в нашей группе ВКонтакте, а мы оставляем вас с Катериной и с очередным гостем из Раменского рока.
Молодежный час. Продолжаем выпуск.
Здравствуйте, уважаемые слушатели Раменского радио. В эфире Екатерина Баранова. Гостем нашей программы сегодня является Егор Скопцов. Здравствуй, Егор.
Здравствуйте, Екатерина.
Егор, скажи, пожалуйста, что тебя надоумило взять в руки гитару и даже учиться на ней играть? Что предшествовало этому?
Ну, Екатерина, смотрите, это на самом деле достаточно длинная история, которая занимает уже в моей жизни не одно десятилетие владение этим инструментом замечательным. Начиналось все достаточно просто. Я записался в кружок гитаристов, который находился на тот момент в ДК «Орбита». Учился у такого преподавателя, как Игорь Павлович Ярцев. К сожалению, сейчас уже уехал из Раменского, работает, насколько мне известно, в Москве, и немножко ушел от музицирования. Но у меня привязанность к этому инструменту осталась. Начинал я играть как классический исполнитель, да, то есть я занимался классической музыкой. Ну, соответственно, потом все это переросло в увлечение на тот момент уже рок-музыкой. Были работы в различных коллективах. Ну, собственно, вот это если так вкратце.
А тебя как родители привели? Ты сам захотел? Как вообще ты тут?
На тот момент это было достаточно модное занятие. То есть были все эти разные персонажи, которые пели в подъездах, в дворах, в школе. Очень много друзей занимались этим делом. И, соответственно, конечно, да, хотелось тоже приобщиться ко всему этому движению, так если можно назвать, гитаристов. Ну, соответственно, я к этому движению приобщился и, в принципе, особо сильно об этом не жалею.
А ты говоришь о том, что начинал как классический исполнитель, а какие классические произведения ты поначалу играл?
Ох.
Вспомнишь сейчас?
Ну, если честно, то есть, ну, да, то есть это были такие произведения, допустим, как кубинский танец, бразильский танец, то есть это...
По танцу как-то все.
Да, все как-то по танцам, да, то есть. Но это все-таки являются тоже, ну, классическими произведениями, несмотря на то, что это танцы. Это же все-таки...
Классические танцы.
Не только народная музыка. В принципе, гитара, она является так называемым народным инструментом, точно так же, как и балалайка. Если многие не знают, то есть это народный инструмент тоже, и в музыкальных училищах, в школах его преподают именно в классе по народным инструментам.
Когда ты отошел от классического исполнения и примкнул к воспроизведению, наверное, ну как не свои песни начинал, как и большинство, да и как большинство все, с чьих-то вещей. Помнишь ли ты первую песню, которая не является танцем классическим, который ты исполнил?
Да, Екатерина, знаете, если честно, это происходило как-то у нас все параллельно, потому что, то есть, ну, когда ты изучаешь нотную грамоту, да, то есть ты играешь какие-то произведения классические, необходимо все-таки обучаться и исполнению как аккомпанемента, да, то есть это аккорды различные, да, и для того, чтобы развивать вот эти вот навыки, нужно было выучить несколько там хотя бы песен и аккомпанировать на гитаре. Насколько я помню, опять же, это было очень давно, я начал как-то первую песню, по-моему, я выучил, это было сой. Ну, как, собственно, по-моему, наверное, у всех, в принципе, аккорды, потому что не очень сложные, и на тот момент было достаточно все это дело популярно. А уж какая песня соя, по-моему, восьмиклассница. Ну, тут не буду обманывать, не помню. Прям точно не могу сказать. Помню, что цой.
А дальше вот ты сознательно что-то помнишь? Вот первую, наверное, действительно немногие вспомнят. А дальше что ты такого из осознанно, то есть чего ты не по принципу простоты подбирания аккордов, а вот...
Что на душу легло, да?
Да, да, и ты услышал какую-то песню и думаешь, о, я хочу играть ее, и давай там подбирать аккорды. Ну, вот, что-то такое.
Да, я увлекался, на самом деле, достаточно плотно творчеством Сергея Чигракова, Чиж-компании. Вот, и, в принципе, до сих пор мне нравятся его произведения, да, и произведения, которые он исполняет, даже те, которые он не сам написал. Он тоже не все песни, те, которые он исполняет, он написал сам, по большей части, это песни его друзей. Да, я увлекался творчеством Сергея Чигракова, да, подбирал различные песни его, покупал, были вот сборники, где можно было посмотреть аккорды, потому что с интернетом тогда были проблемы у всех. Вот. Ну, не проблемы, его не было, скажем так.
Проблемы в его отсутствии.
В принципе, на тот момент, когда я начал заниматься гитарой, отсутствовала даже мобильная связь, если уж на то пошло.
По городскому телефону сложно подобрать.
Да, по городскому телефону было подбирать сложно, поэтому продавались такие песенники, где была расписана табулатура, аккорды, и все это было над текстом, да, написано. Ну, потом уже как-то научился подбирать все это самостоятельно, опыт прибавлялся. Потом я перешел как-то, даже, можно сказать, не резко, да, в джазовую струю какую-то попал, то есть я стал совмещать, соответственно, вот эти вот классические роковые аккорды вместе с таким направлением, как фанк, джаз. И, в принципе, до сих пор этим занимаюсь, увлекаюсь. Мне вот нравятся такие песни именно. Наверное, к этому меня привела дружба со многими людьми из Санкт-Петербурга, с которыми я вот достаточно плотно контактировал на тот момент, да и, в принципе, контактирую до сих пор, да, то есть мы дружим городами, так сказать, вот, и они вот меня в эту струю как-то направили, ну, собственно, вот сейчас я в ней, наверное, и нахожусь на данный момент.
От классического танца к джазу Петербурга.
Да, 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 то есть, ну, всегда есть вариант развития, всегда это интересно, потому что если ты стоишь на месте, это не прогресс, а регресс, если уж на это пошло.
Понятно, значит, это Раменск и Санкт-Петербург, такие музыкальные побратимы.
Да, города побратимы, можно сказать.
Синий цвет моря и неба, красный в разлуке любовь, белый цвет первого снега. Я жду зимы, чтоб с тобою встретиться вновь. Я наблюдаю, как черные волны моют песок одна за другой. Деревьев красно-желтые кроны напомнят о далеких встречах с тобой. Но сейчас, когда идет дождь, тебя нет со мной. Но я верю, любимая, ждешь, и я знаю, что ты дождешься меня, потому что ты любишь меня. Каждую ночь я целую тебя, хоть и во сне, но я рад без ума. Морской ветер напомнит твой запах волос, цвет твоих глаз с блеском утренних роз. А я так хочу быть ближе тебе, с тобою бродить в ночной тишине. Но я далеко и страдаю, поверь, вернусь, дорогая, мне сердце доверь. Но сейчас, когда идет дождь, тебя нет со мной. Но я верю, любимая, ждешь, и я знаю, что ты дождешься меня, потому что ты любишь меня.
скажи, пожалуйста, ты же не всегда был одиноким?
В каком плане? Не всегда.
Ну, одиноким исполнителем.
А, вот.
Ты же с кем-то еще.
Да, у меня были свои проекты. Была так называемая группа «Бангкок». То есть мы выступали по клубам Москвы, города Москвы, по клубам Санкт-Петербурга ездили на гастроли. То есть просуществовали около, по-моему, 2 или 3 лет, проиграли, да, то есть были тоже записи, отправляли их на радио, но, к сожалению, радио их не взяло в ротацию, ну, не суть важна.
А какое направление играли?
Направление было поп-рок, да, то есть это музыка, рассчитанная на целевую аудиторию, ну, грубо говоря, там, от 12 до 20 лет, наверное, на девочек, мальчиков, может, даже до 25, то есть, ну, это рок-попсовая команда такая была. Ну, ничего, людям нравилось.
А у вас какие инструменты присутствовали в этой группе?
Там был классический набор: ритм-гитара, соло-гитара, потом бас-гитара, соответственно, барабанная установка, и был еще замечательный клавишник. Клавишник, к сожалению, уехал в Черногорию, сейчас там, по-моему, так живет Дмитрий Колунтаев, замечательный человек, очень талантливый музыкант.
До тебя твои ночные звонки часто сводят с ума. Долгожданные встречи, бесконечные ссоры, поникшие плечи, странные разговоры. Это все без тебя. Ты возвращаешься поздно, каждый вечер домой. Не можешь сам разобраться, кто ты такой. Пропадешь скоро где-то в переплетах Москвы. Закрой глаза, ты увидишь, время рушит мосты. Замерзшие руки, длинные ночи, куришь от скуки, в общем, короче, это все для тебя. Летнее время, жизнь чужих городов, и где-то там появилась и родилась любовь. Прямые дороги, незнакомые лица, ненадолго увидеть и снова проститься. Это все для меня, для меня, для меня, для меня.
По музыкальным предпочтениям все понятно, то есть они как формировались, такими остались. Давай тогда поговорим о наших земляках дорогих.
Давай.
Кто из коллективов или из сольных исполнителей, которые, может быть, существовали раньше, может быть, ныне действующие, тебе как-то вот близки именно не по товарищеским каким-то аспектам, а именно по тому, что они делают? Может быть, что-то тебе нравится? Или нравилось?
Да, у меня есть очень хороший друг и знакомый, его зовут Роман Фадеев. Он в свое время, собственно, мы даже вместе некоторое время участвовали в таком проекте столичном, как группа Discord, Discord. Ну, я там играл очень непродолжительное время, но вот ребята, они этим как-то занимались, и продюсер вкладывал в них достаточно серьезные средства, то есть их брали в ротацию на наше радио, да, то есть они выступали, играли на нашествии в том числе. То есть коллектив был достаточно успешен и очень интересен. До сих пор слушаю их записи периодически. Ну, и сейчас вот мне тоже нравится, человек немножко ушел в другую струю, то есть это все-таки более электронную музыку, да, сейчас пишет, и мне нравятся, в принципе, вот эти веяния и направления, в котором он сейчас стремится, он немножко ушел от гитарной музыки. Но, тем не менее, мне вот нравится его творчество, но он сейчас как бы занимается этим творчеством все-таки, наверное, для себя. Такое у человека хобби. А то, что вот они играли, когда они были в ротации на нашем радио, мне очень нравилось и нравится до сих пор. Ну, вот если так так вкратце. Ну, в принципе, конечно, есть различные тоже музыканты, как и одиночки, так и не одиночки. В принципе, в Раменском их достаточно много. И они даже у вас выступали, насколько мне известно, по вашей замечательной программе. Ну, вот Денис, я не знаю, к сожалению, фамилии, но есть такой персонаж, мне тоже нравится его музыка. Есть такая девушка Валентина, я уж там тоже фамилию, к сожалению, не знаю.
Они скоро к нам придут.
А, вот, они даже к вам скоро придут и, наверное, будут тоже что-нибудь говорить. Может, про меня что-нибудь скажут хорошее. Ну, вот, собственно, вот, ну, если так, вкратце, то есть...
А, Егор, скажи, пожалуйста, географию твоего, на сленге выражаясь, чёса. Где, в каких городах тебе доводилось выступать?
Вы знаете, мне приходилось выступать в разных городах, если уж так пошло, в том числе, как и не только в России, но и за рубежом. Я служил, допустим, в городе Находка, да, то есть во флоте. Стал там лауреатом конкурса солдатской песни, допустим, да, то есть Находка – это 5 часов на электричке от Владивостока, то есть, если кто не знает. Собственно, там играл. Ну, в Санкт-Петербурге играл, в Москве играл. Если брать за рубеж, однажды поехал отдыхать в Египет.
Не устроился на концерт.
Да, ну, взял с собой гитару, когда хозяин на отеле это увидел. Там, в принципе, отдыхает достаточно много русских, и попросили поиграть. Вечер, собственно, я поиграл несколько часов, всем очень понравилось, и мне, в принципе, даже за это заплатили, то есть я, собственно, отбил даже стоимость путевки, да, то есть в этот Египет, то есть мне заплатили порядка 200 или 300 долларов. Была такая практика. В Турции тоже на отдыхе играл, тоже в отелях. То есть гитара – это такой инструмент, которым можно даже и подрабатывать на отдыхе, не только отдыхать.
Кстати, а какие у тебя награды? Ты говоришь, в Находке?
Да.
А поближе, может быть?
Поближе. Знаете, я когда занимался, то есть, ну, я не только гитарой занимался, я занимался в том числе и вокалом. Я стал лауреатом конкурса «Утренняя звезда», который проводился на тот момент в Воровском.
В каком году?
Ой, вы знаете, мне тогда было лет... прям не соврать, 15, что ли. Ну, собственно, где-то, наверное, в 98-м году.
Песни?
Да, песня Розенбаума называется «Налетела грусть». Причем я играл не на гитаре, да, а звукорежиссеры администрации Воровского, они специально подготавливали фонограммы для выступающих, ну, минусовые, без голоса. И, соответственно, вот выступали под эти фонограммы. Там очень талантливый аранжировщик был, создавал эти фонограммы под эти песни. Ну, собственно, вот стал победителем. В подарок вручили, если мне память, какой-то светильник, какой-то большой светильник. У меня до сих пор дома где-то стоит, на Новый год включая, красиво.
Егор, скажи, пожалуйста, какие у тебя планы музыкальные на будущее? Может быть, есть какие-то задумки? Может быть, писать какие-то песни? Может быть, собрать какой-то коллектив? Кстати говоря, к сожалению, наш эфир выйдет уже после, но вот сегодня у тебя будет выступление. Как часто ты вообще выступаешь? Скажи, пожалуйста.
Ну, вы знаете, я сейчас на самом деле этим занимаюсь, как, вот, в принципе, наверное, мой товарищ Рома. Для меня это сейчас больше все-таки хобби, да, то есть у меня нет каких-то там целей там стать каким-то там суперисполнителем и какой-то рок-звездой. Это на самом деле просто, ну, по-хорошему, это хобби. Да, я сегодня действительно буду участвовать в вечере, буду выступать в Жуковском клубе, по-моему, называется «Семейный очаг», если мне память не изменяет. Я там ни разу не выступал, не был, поэтому не могу ничего сказать. Ну, выступать там буду, да, то есть это будет сборная выступление. Выступления различных музыкантов, там будут поэты выступать. По-видимому, будет достаточно интересно и познавательно. В Раменском выступаю, ну, есть такой у нас клуб байкерский, называется «Слэм». Ну, выступаю там, не могу сказать, что часто, но бывает, под настроение. Каких-то определенных целей, ну, вот, опять же говорю, нету. Ну, я вот сейчас, если честно, подумал, у меня вот тоже есть такая знакомая команда, называется группа «Тут как тут», они «Тут как тут», такое необычное название. Вот, они постоянно выступают по городам страны, по московским клубам. Ну, собственно, если с ними получится договориться, я буду выступать с ними совместно. Но пока, опять же, ничего не ясно, потому что ведутся переговоры.
Егор, спасибо, что нашел время и пришел к нам в студию. А в заключение мы послушаем еще одну твою песню.
Далеко. Мы на разных полюсах, и услышать так легко время в наших голосах, от любви и от тоски, от просветов в облаках остаются синяки у меня на кулаках. И вот я тебе звоню, а ты не узнаешь. И вот ты меня зовешь, а я убегаю в дождь. Ты рядом, когда я сплю, все ищет тебя рука, но мы не знакомы с тобой пока. Словно дозу наркоман, я ищу тебя везде. Ты не светишь сквозь туман, как положено звезде. И от стука каблуков, и от шепота дождей мы похожи на зверьков, что похожи на людей. И вот я тебе звоню, я убегаю в дождь. Ты рядом, когда я сплю, все ищет тебя рука, но мы не знакомы с тобой. И вот я тебе звоню, а ты не узнаешь. И вот ты меня зовешь, а я убегаю в дождь. Рядом, когда я сплю, все ищет тебя рука, но мы не знакомы с тобой пока.